Глава 4. Вопрос о пище, возражение против керосина в качестве атмосферы, преимущество сыра как спутника в путешествии, замужняя женщина покидает свой дом, дальнейшие приготовления на случай, если лодка опрокинется, я укладываюсь, зловредность зубных щеток, Джордж и Гаррис укладываются, ужасающее поведение Монморанси. Мы отправляемся спать. Потом пошло обсуждение вопроса питания. Джордж сказал: «Начнем с завтрака». Джордж так практичен. «Прежде всего, на завтрак нам нужна будет сковорода». Гаррис заметил, что это неудобоваримо, но мы попросили его не быть ослом, и Джордж продолжал. «Потом еще чайник, котелок и спиртовка. Только не керосин», — сказал Джордж с многозначительным взглядом, и мы с Гаррисом согласились с ним. Как-то раз мы брали керосинку, но больше никогда. В течение этой недели мы словно жили в лавке, где торгуют керосином. Он просачивался. Нет ничего на свете, что умело бы просачиваться так, как керосин. Мы держали его на носу, и отсюда он просачивался вниз по рулю, пропитывая всю лодку и все имеющиеся на ней предметы по пути, и просачивался в реку, и насыщал пейзаж и портил атмосферу. Иной раз дул западно-керосиновый ветер, временами восточно-керосиновый, а подчас северо-керосиновый и даже, пожалуй, южно-керосиновый. Но откуда бы он ни дул, с полярных ли снегов или песков пустыни, он неизменно доходил к нам, напоенный ароматом керосина. А тот все просачивался и портил нам солнечный закат, а уж что касается лунных лучей, то от них положительно так и разило керосином. В Марло мы попытались улизнуть от него. Мы оставили лодку у моста и пошли прогуляться по городу, чтобы избежать его, но он отправился следом за нами. Весь город был пропитан керосином. Мы прошли через кладбище, и, казалось, точно людей хоронили в керосине. Верхняя улица провоняла керосином. Мы удивлялись, как это можно жить на ней. Мы вышли на Бирмингемскую дорогу и прошли мили за милями, но все было без толку. Поля купались в керосине. В конце этого путешествия мы собрались в полночь на пустынной поляне под разбитым молнией дубом и поклялись страшной клятвой. Мы сквернословили по этому поводу целую неделю в обыкновенном будничном тоне, но тут было нечто совсем особенное. Никогда больше не брать с собою в лодку керосина. Таким образом, в настоящем случае мы ограничились древесным спиртом. И это тоже порядочная гадость. Пирог и кекс одинаково отдают древесным спиртом, но для внутреннего употребления в больших дозах древесный спирт все же здоровее керосина. Из прочих блюд для завтрака Джордж рекомендовал яйца с беконом, так как это легко готовить, холодное мясо, чай, хлеб с маслом и варенье. «На ланч, — сказал он, — мы можем есть бисквиты, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но только не сыр. Сыр, подобно керосину, чересчур притязателен. Он завладевает всей лодкой. Он пропитывает корзину и придает сырный запах всему, что в ней находится. Не знаешь, что ешь, пирог ли с яблоками, немецкую колбасу или землянику со сливками, все одинаково кажется сыром. Слишком уж много в сыре запаха». Помнится, один мой приятель купил две головки сыра в Ливерпуле. Превосходные были сыры, зрелые и нежные, и с запахом в 200 лошадиных сил, распространяющимся на 3 мили и способным сбить человека с ног на расстоянии 200 ярдов. Я был в то время в Ливерпуле, и приятель мой попросил, что, если мне все равно, захватить сыры с собой, так как сам он задержится еще дня на два, а сырам, как ему кажется, больше ждать уже не годится. «С удовольствием, дружище», — сказал я, — «с удовольствием». Это была дряхлая каретка с впряженным в нее разбитым на ноги закаленным лунатиком, которого его владелец, говоря со мной, назвал в минуту увлечения лошадью. Я положил сыры сверху, и мы отправились алюром, сделавшим бы честь любому паровому катку. И все было весело, как похоронный звон, пока мы не завернули за угол. Тут ветер пахнул сырным запахом прямо на нашего коня. Тот внезапно проснулся и, фыркнув от страха, помчался с быстротой 3 миль в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и прежде чем мы достигли конца улицы, он развил до 4 миль в час, оставляя далеко позади коллег и толстых дам. Пришлось двум носильщикам помогать кэбмену сдержать его перед вокзалом, да и то, я не знаю, одолели бы они его, если бы у одного из них не хватило присутствия духа накинуть ему платок на нос и покурить бумагой. Я взял билет и гордо прошелся со своими сырами по платформе, причем публика почтительно расступалась по сторонам. Поезд был набит битком, и мне пришлось сесть в отделении, где уже находилось 7 человек. Один сердитый старый джентльмен запротестовал, но я, несмотря на это, влез и положил сыры в сетку, протиснулся на место и заметил с приятной улыбкой, что сегодня жаркая погода. Прошло несколько минут. Затем старый джентльмен начал тревожиться. «Очень здесь душно», — сказал он. «Совсем невыносимо», — отозвался его сосед. Тут они оба начали потягивать носом и, по третьему разу вдохнув запах полной грудью, встали и, не добавив ни слова, вышли вон. Тут поднялась толстая дама и сказала: «Безобразие! Так беспокоить почтенную незамужнюю женщину!» Собрала кофр и 8 свертков и вышла. Остальные 4 пассажиров просидели еще некоторое время, пока торжественный с виду человек в углу, походивший одеждой и общими приметами на члена бюро похоронных процессий, не заметил, что ему вспоминается о мертвом младенце. И тогда 3 прочих пассажиров попытались протиснуться в дверь одновременно и столкнулись лбами. Я улыбнулся черному господину и заметил, что мы остаемся вдвоем на все отделение. Он же добродушно засмеялся и ответил, что иные люди затевают целые истории из-за пустяков, но даже и он впал в странное уныние, когда поезд тронулся, ввиду чего, когда мы прибыли в Кру, я предложил ему выйти и промочить глотку. Он согласился, и мы протиснулись к буфету, где вопили и топали ногами, и махали зонтиками в продолжении 4 часа. Наконец подошла барышня и спросила, не угодно ли нам чего-нибудь. «Вы что станете пить?» — спросил я, обращаясь к приятелю. «На 0,5 кроны чистой водки, пожалуйста, мисс», — сказал он. И, выпив ее, преспокойно убрался и сел в другое отделение, что я называю подлостью. После Кру я оставался в отделении один, хотя поезд был переполнен. Когда мы останавливались на станциях, люди замечали пустое отделение и бросались к нему. «Сюда, сюда, Мэри, поспеши, тут места полно! Давай, давай, Том, сядем здесь!» Перекликались они между собой и проворно бежали к нему, таща тяжелый багаж, и сражались у двери, чтобы пробиться вперед. Один из них распахивал дверцу, поднимаясь по ступенькам, и отшатывался в объятия стоявшего за ним. И все тогда входили и потягивали носом, а потом отступали и шли задыхаться в других вагонах или уплатить разницу и ехать в первом классе. Из Хьюстона я отвез сыры в дом моего знакомого. Когда его жена вошла в комнату, она слегка повела носом, а затем сказала: «Что такое? Не скрывайте от меня худшего». Я отвечал: «Это сыры». Том купил их в Ливерпуле, просил меня привезти их с собой. Я добавил, что, надеюсь, она понимает, что я тут ни при чем. Она же ответила, что не сомневается в этом, но зато Тому от нее достанется, когда он приедет домой. Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем предполагал. 3 дня спустя, не дождавшись его, меня навестила его жена. Она спросила меня: «А что говорил Том насчет этих сыров?» Я отвечал, что он велел держать их в прохладном месте, и чтобы никто их не трогал. Она возразила: «Едва ли кто-нибудь пожелает их тронуть, а нюхал ли он их?» Я сказал, что, насколько мне известно, он их нюхал, и добавил, что он, по-видимому, сильно к ним привязан. «Как вы думаете, расстроит ли его, — спросила она, — если я дам человеку золотой, чтобы он отнес их и закопал в землю?» Я выразил уверенность, что после такого прискорбного события Том никогда в жизни больше не улыбнется. Ее осенила мысль. Она сказала: «Не согласитесь ли вы хранить их вместо меня? Позвольте прислать их к вам». «Мэм», — сказал я, — «лично я люблю запах сыра, и путешествие с ними из Ливерпуля всегда будет вспоминаться мне как блаженное окончание приятных каникул, но в этом мире нам следует думать также и о других. Дама, под кровом которой я имею честь обитать, вдова, возможно, также, что и сирота. Она питает сильное, можно даже сказать, красноречивое предубеждение против того, чтобы ей, по ее выражению, наступали на нос. Присутствие сыров вашего мужа в ее доме будет, я инстинктивно это чувствую, понято ею как наступание на нос. Но да не скажет никто никогда, что я наступаю на нос вдовам и сиротам. «Прекрасно», — проговорила жена моего друга, вставая, — «могу только сказать, что я заберу детей и поселюсь с ними в гостинице, пока эти сыры не будут съедены. Я отказываюсь дальше оставаться с ними в одном доме». Она сдержала слово, поручив дом судомойке после того, как последний на заданный ей вопрос, в силах ли она перенести запах, спросила: «А какой запах?» Когда же мы подвели ее вплотную к сырам и велели покрепче принюхаться, сказала, что может разобрать слабый запах дыни. Из этого мы заключили, что она не может потерпеть большого ущерба от сырной атмосферы, и оставили ее в доме. Счет в гостинице достиг 15 гиней, и когда мой приятель все посчитал, оказалось, что сыр обошелся ему по 8 шиллингов 6 пенсов за фунт. Он сказал, что хотя и питает большое пристрастие к сыру, однако это ему непосредством, поэтому он решил от них отделаться. Он бросил их в канал. Но их пришлось вынуть обратно, ибо рабочие на баржах жаловались, уверяли, что испытывают подлинную дурноту. После этого он однажды вынес их темной ночью и оставил в приходской мертвецкой, но коронер разыскал сыры и поднял целый скандал. Он объявил, что это заговор, чтобы пробуждать умерших и тем лишить его куска хлеба. Наконец мой приятель отделался от них. Он свез их в приморский город и закопал на берегу. Благодаря ему городок совсем прославился. Посетители стали говорить, что никогда раньше не замечали исключительной крепости воздуха, а слабогрудые чахоточные так и стремились туда толпами в течение многих лет. Поэтому, как я не люблю сыр, но все-таки считаю, что Джордж был прав, исключив его из списка. «Чая нам не надо», — сказал Джордж. Лицо Гарриса омрачилось. «А будет добрая, дружная, сборная еда в 7 часов. Обед, чай и ужин сразу». Гаррис несколько приободрился. Джордж предложил взять пирожки с мясом и фруктами, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы взяли замечательное клейкое произведение Гарриса, которое разбавлялось водой и получало название «лимонада». Вдоволь чая и бутылку виски на тот случай, как сказал Джордж, если мы опрокинемся. Сдается мне, что Джордж чересчур напирал на мысль об опрокидывании. По-моему, это нехорошее расположение духа, когда опускаешься в плавание. Все же я рад, что мы взяли виски. Вина и пиво мы не брали. Они не годятся для реки. От них чувствуешь себя тяжелым и ленивым. Стаканчик под вечер, когда околачиваешься в городе и любуешься барышнями, вполне уместен. Но никогда не пейте, если солнце жарит вам прямо в голову, а впереди предстоит серьезная работа. Перед тем, как разойтись, мы в этот вечер составили список того, что нам надлежало взять, и он оказался достаточно пространным. На следующий день, бывший пятницей, мы раздобыли все эти вещи, а вечером сошлись их укладывать. Достали большой саквояж для платья и 2 большие корзины для провизии и кухонных принадлежностей. Стол сдвинули к окну, сложили все посреди комнаты на полу, сели вокруг и стали смотреть на груду. Я сказал, что укладывать все это буду я. Я, признаться, горжусь своей укладкой. Укладка — один из многочисленных вопросов, в которых я лучше осведомлен, чем большинство людей. Я сам удивляюсь иногда многочисленности этих вопросов. Я внушил эту истину Джорджу и Гаррису, сказав им, что пускай они лучше предоставят все дело мне. Они согласились с готовностью, в которой было нечто зловещее. Джордж набил трубку и развалился в кресле, а Гаррис положил ноги на стол и зажег сигару. Едва ли таково было мое намерение. В мой план, само собой разумеется, входил расчет, что я буду всем распоряжаться, а Гаррис и Джордж будут хлопотать под моим надзором. Причем я все это время буду, так сказать, их поучать. «Эх ты, давай сюда, я сделаю, ну вот, что могло бы быть проще?» Ну и так далее. То, как они отнеслись к моему предложению, раздражило меня. Ничто так не раздражает меня, как зрелище человека, который сидит и ничего не делает, в то время как я работаю. Я жил однажды с человеком, который доводил меня таким способом до бешенства. Бывало, валяется на диване и по целым часам наблюдает за тем, что я делаю. Следит за мною глазами, куда я не двинусь по комнате. Он уверял, что ему положительно полезно смотреть, как я вожусь. Глядя на меня, он чувствовал, что жизнь не праздный сон для зевания и ротозейства, а благородная задача, полная долга и сурового труда. Говорил, что удивляется, как это мог жить, прежде чем встретился со мной, когда ему не приходилось смотреть ни на чью работу. Я, например, не таков. Я не могу сидеть смирно и смотреть, как другой трудится и надрывается, так и подмывает меня вскочить и прохаживаться, держа руки в карманах и наставлять его, что и как делать. Всему виной моя энергическая природа. Тут уж ничего не поделаешь. Тем не менее, я ничего не сказал, но принялся за работу. Дело оказалось больше, чем я предполагал, но в конце концов я покончил с саквояжем, сел на него и застегнул ремни. «А ботинки ты не станешь класть?» — спросил Гаррис. Я оглянулся и увидел, что позабыл их положить. Как это похоже на Гарриса? Разумеется, он не мог сказать ни слова, пока я не стянул саквояж ремнями. А Джордж стал смеяться этим своим несносным, бессмысленным, тупоголовым, разинутым до ушей хохотом. Как этот смех может взбесить меня? Я отпер саквояж и уложил ботинки, и тут, когда я уже готовился запереть его, меня осенила ужасная мысль. Уложил ли я свою зубную щетку? Не сумею сказать, почему, но я никогда не знаю, уложил ли я свою зубную щетку или нет. Мысль о зубной щетке как тень следует за мной в дороге и отравляет мне существование. Мне снится, что я не уложил ее, и я просыпаюсь в холодном поту, встаю с постели и ищу ее. А поутру я укладываю ее раньше, чем почистил зубы, и снова вынужден раскладываться, чтобы добыть ее, и она всегда оказывается на самом дне». Потом я снова укладываюсь и забываю ее, и мне приходится мчаться наверх в последнюю минуту и везти ее на вокзал, завернутый в носовой платок. И, разумеется, щетка не нашлась. Я довел все вещи приблизительно до того состояния, в котором они должны были находиться до сотворения мира, когда еще царил хаос. Разумеется, щетки Джорджа и Гарриса попадались мне по 18 раз кряду, но своей я найти не мог. Я положил вещи обратно, одну за другой, и каждую поднимал кверху и встряхивал. Щетка нашлась в сапоге. Потом я уложил все сначала. Когда я закончил, Джордж спросил меня, внутри ли мыло. Я ответил, что мне наплевать, внутри ли мыло или нет, захлопнул саквояж и стянул ремни, но увидел, что уложил свой табачный кисет и вынужден был снова отпереть его. Окончательно запертым он оказался в 10 часов 5 минут пополудни, а оставалось еще уложить корзины. Гаррис сказал, что нам надо пуститься в путь меньше, чем через 12 часов, и что, пожалуй, будет лучше, если они с Джорджем сделают остальное. И я согласился с ними и уселся посмотреть, а они принялись за дело. Начали они с легким сердцем, очевидно намереваясь показать мне, как делается дело. Я не делал замечаний, а только ждал. Когда Джорджа повесят, Гаррис будет худшим укладчиком в мире. Я смотрел на груды тарелок, чашек, чайников, бутылок, мисок, спиртовок, пирогов, помидоров и так далее, и чувствовал, что зрелище будет интересным. Я не ошибся. Они начали с того, что разбили чашку. Это было их первым подвигом. Сделали они это единственно для того, чтобы показать, на что способны, и возбудить к себе интерес. Потом Гаррис уложил клубничное варенье вместе с помидором и раздавил помидор. И пришлось выбирать помидор из варенья чайной ложкой. Затем настала очередь Джорджа. Он наступил на масло. Я ничего не говорил, но подошел поближе, сел на край стола и стал смотреть. Это бесило их больше, чем все, что я мог бы сказать. Я это чувствовал. Они начали нервничать и суетиться, и наступали на вещи, и клали вещи за спину, и не могли их найти в нужную минуту, и уложили пироги на дно, и положили сверху тяжелые вещи, и продавили пироги. Всюду, куда только было можно, они насыпали соли, а уж что касается масла, никогда во всю свою жизнь я не видел, чтобы два человека натворили столько дел с куском масла ценой в один шиллинг два пенса. После того, как Джордж соскреб его со своей туфли, они попытались вложить его в котелок. Оно не лезло, а то, что влезло, не хотело вылезать обратно. Наконец, они его выскребли и положили на стул. И Гаррис тотчас сел на него, и масло пристало к нему, а они пошли разыскивать его по всей комнате. «Я готов присягнуть, что положил его на этот стул», — сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье. «Я сам видел, как ты его клал не далее, как минуту назад», — подтвердил Гаррис. Они снова отправились вокруг комнаты на розыски и снова сошлись посредине и воззрились друг на друга. «Удивительнейший случай», — заметил Джордж. «В высшей степени таинственный», — подтвердил Гаррис. Тут Джордж зашел Гаррису в тыл и увидал масло. «Да вот же оно, тут как тут!» — воскликнул он с негодованием. «Где?» — крикнул Гаррис, поворачиваясь и устремляясь куда-то. «Да стой же ты смирно! Куда это ты?» — заревел Джордж, бросаясь в погоню. Тогда они его сняли и упаковали в чайник. Монмаранси, как и следовало ожидать, принимал во всем участие. У Монмаранси одна только честолюбивая мечта в жизни — попасться под ноги и быть обруганным. Если ему удается протиснуться туда, где он особенно неуместен, и отравить всем существование, и присутствующие выйдут из себя и будут швырять в него, чем попало, только тогда он чувствует, что его день не пропал даром. Высшая его цель — это устроить так, чтобы кто-нибудь споткнулся об него и продолжал ругать его непрерывно в течение часа. Когда ему удается этого достигнуть, его самомнение становится поистине невыносимым. Он приходил и садился на те самые вещи, которые подлежали немедленной укладке, и пребывал в неколебимом заблуждении, что каждый раз, когда Гаррис или Джордж протягивают за чем-нибудь руку, им требуется его холодный влажный нос. Он вступил лапой в варенье, рассыпал чайные ложки, а потом притворился, будто лимоны крысы, влез в корзину и загрыз троих из них, прежде чем Гаррис огрел его сковородкой. «Гаррис уверяет, что я поощряю его. Вовсе я его не поощряю. Такая собака не нуждается в поощрении. То, что он делает по внушению естественного, прирожденного греха, родившегося вместе с ним». Укладка закончилась в 12 часов 50 минут. И Гаррис сел на большую корзину и выразил надежду, что ничто не окажется разбитым. Джордж заметил, что если что-то должно было разбиться, то уже разбилось. И это размышление, очевидно, доставило ему утешение. Еще он сказал, что, пожалуй, готов ложиться спать. Мы все вместе были готовы ложиться спать. Гаррис на эту ночь оставался ночевать с нами, и мы все вместе отправились наверх. Мы кинули жребий, и Гаррису выпало спать со мной. Он спросил меня: «А с какой стороны кровати ты предпочитаешь спать, Джим?» Я ответил, что обыкновенно предпочитаю спать просто на постели. Гаррис объявил, что это старо и неостроумно. Джордж спросил: «В котором часу будить вас, ребята?» Гаррис сказал: «В 7». Я сказал: «Нет, в 6, потому что собирался писать письма». Мы с Гаррисом немножко сцепились по этому поводу, но, наконец, разделили разницу пополам и остановились на половине 7. «Разбуди нас в 7:30, Джордж», — сказали мы. Джордж не отвечал. И, подойдя к нему, мы увидели, что он давно спит, поэтому мы приставили к его кровати лохань с водой, таким образом, чтобы он мог упасть в нее, когда встанет поутру, а сами улеглись в постель.